Проповедь Уильяма Риона Бранхама, вторая печать. Эту проповедь он произнес 19 марта 1963 года во вторник вечером в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского.
Добрый вечер, друзья. Давайте поднимемся для молитвы. Наш Небесный Отец, мы опять собрались на это торжественное собрание, на служение Господа. И ты обещал, что где бы мы ни собрались, двое или трое, ты будешь посреди нас. И мы можем быть уверены, что Ты здесь, ибо мы собрались во имя Его. Теперь мы молим, Отец, чтобы Ты пришел сегодня и снял для нас эту вторую печать. И как сказал поэт, что хотел бы заглянуть за завесу времени, это наше желание, Господь, заглянуть в прошлое и увидеть, что лежит впереди. И мы молим, чтобы закланный Агнец ныне пришел к нам и снял печать, и открыл это нам, то, что нам надо увидеть. Здесь есть те, Господь, что еще не вошли в это великое общение со Христом. Мы молим, чтобы сегодня они приняли это решение о вечности и были наполнены Духом Божьим. Если кто-то болен, Отец, мы молим, чтобы Ты их исцелил. Здесь лежит много платков, над которыми я держу руки свои. Во знаменование сказанного в Библии о святом Павле, когда они брали с тела его платки и о поясании, нечистые духи покидали людей, и люди исцелялись. Мы видим близкое пришествие Господа. Мы знаем, что время приближается. Эти вещи опять стали возвращаться в церковь спустя 19 столетий. Теперь мы молим, Отец, чтобы Ты даровал нам то, чего мы просим. Укрепи слугу Твоего и помоги слугам Твоим повсюду, Господь, особенно нам, собравшимся здесь сегодня вечером, чтобы мы смогли принять Слово. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Это, конечно, хорошо снова находиться сегодня вечером в Доме Господнем. Я знаю, что многие из вас стоят, и я сожалею об этом, но едва ли мы можем сделать что-либо еще. Мы теперь нашу церковь увеличили ее до 300 или 400, теперь больше, где-то 300-400 мест. Но на специальных собраниях собирается много народу. Да, у меня было удивительное время в молитвах и изучении этих печатей. Я надеюсь, что и у вас так же. Я уверен. Если для вас это значит так же много, как и для меня, то, конечно, для вас это удивительное время. После собрания я хочу позвонить своему другу. У нее день рождения. Сегодня ей 12 лет, это моя дочь Сара. И потом, послезавтра, мне надо сделать еще звонок, потому что это день рождения Бекки. Теперь, сегодня мы изучаем эту вторую печать. Для первых четырех печатей есть четыре всадника. И я вам скажу, сегодня опять нечто произошло. Я пошел и взял свои старые записи, по которым я говорил когда-то давно, и я там присел, и я подумал, что ж, я делал как только мог, и многие авторы, и все такое, и я подумал, что ж, я немного почитаю, и просмотрю, и взгляну на это, и на то, и первое, что узнаешь, вдруг что-то происходит, и это совсем иначе. Это просто идет иначе. И тогда я быстро схватил карандаш и начал быстро записывать, пока он был там. О, нечто произошло где-то полчаса назад. Я говорил брату Вудсу, когда входили несколько минут назад. Просто что-то, вы знаете, многие вещи произошли, о которых ты просто не можешь рассказывать, вы знаете. Ну, просто нечто произошло, что мне так сильно помогло. У меня здесь где-то в здании есть один друг. Конечно, вы все мои друзья. Это брат Ли Вейл. Он дорогой брат и по-настоящему изучает Писание. Доктор Вейл, баптист со Святым Духом, и он... Я не говорю это как комплимент, я просто говорю, потому что я так и думаю. Я думаю, что он один из самых сведущих студентов, которых я знаю в наших рядах. Он написал мне записи и прислал их через Билли, и Билли так и не мог мне их прочитать. Я думаю, я тоже в ней все прочел, но я скажу то, что он сказал там. Я как раз это прочел, брат Вейл, если вы здесь. Я прочел это месяцев 6 назад. «Я тоже не уверен, я точно не уверен», — сказал он. «Брат Билл, я не уверен, но я думаю, что Поликарп был учеником святого Яна». Это правда, был. «Я думаю, Ириней был учеником Поликарпа». Это правильно, точно. «Ириней сказал, Иисус вернется, когда войдет последний избранный член тела Христова». Это был Ириней. Около 400 лет после смерти Христа. Он сказал, когда последняя эпоха наступит, это до Никейского собора. Вы читаете, изучаете Писание и изучаете, я имею в виду, изучаете историю Библии, вы найдете это перед Никейским собором. Я думаю, что вы найдете это в первой или во второй книге. Вот. Он увидел это многие годы тому назад. Он сказал, последний избранный, тот избранный. Люди думают, что избрание — это что-то такое, что-то разработанное уже позже. О, это у нас одно из самых старых учений — избрание и призвание. Так что Ириней, конечно, настоящие изучающие Писание всегда верили в избрание. Итак, Ириней был одним из ангелов церковного периода. Как мы увидели, когда изучали, мы верим. Конечно, это все были тайны, они все были сокрыты здесь, в этих печатях, вы видите. И они должны открыться в последние дни. Как они начали с Павла, и Иринея, и Мартина, и так далее, и дошли до последнего периода. Мы верим, что Господь благословит нас сегодня в наших усилиях. Теперь мы первой печати, я, конечно, возрадовался этому, первой печати. С нею ко мне пришло благословение. И теперь я не хочу вас слишком долго держать, но, понимаете, после того, как это закончится, через несколько вечеров я вернусь обратно, и нам придется некоторое время немного потерпеть, и я очень ценю, я вижу, там сидит брат Джон Юниор Джексон, и я думаю, что только что я где-то видел брата Радела и тех братьев, и это наши сестринские церкви, которые их отпустили, и других. Мы, конечно, ценим это. Я думаю, что там у стены вижу брата Купера из Ютики, из тамошней церкви. И мы, конечно, ценим ваше замечательное сотрудничество в этом. Теперь, последний вечер, как это мы любим в обучении по печатям, мы учим этому таким же самым образом, как и по церковным периодам. И когда мы закончили обучение по церковным периодам, последний раз, когда я нарисовал их здесь на кафедре, на доске, кто из вас помнит, что произошло? Он сошел, прошел туда, в конец, к стене, в свете, и сам это нарисовал, прямо там на стене, перед всеми нами. Ангел Господень предстал прямо здесь, перед несколькими сотнями людей. И вот он и теперь также делает нечто сверхъестественное, так что мы ожидаем великих вещей. Мы не знаем, вам нравится просто ожидать, предвкушая нечто великое, просто не знаем, что произойдет дальше, вы знаете, просто ожидая, о, как чудесен к нам Бог, и какой удивительный. Мы так восхищаемся им. Теперь первый и второй стих. Я прочту их как бы для вступления. Затем мы возьмем третий и четвертый стих для второй печати. И потом пятый и шестой стих — это третья печать. А седьмой и восьмой — по два стиха на каждого всадника. И теперь я хочу, чтобы вы узрели, как эти парни на этом бледном коне, может быть, здесь начинается по ходу действия, это продолжает меняться. И потом откроется эта великая последняя печать, если Божья воля, следующее воскресенье вечером, что когда это произойдет, то будет одно — безмолвие на небесах на полчаса. Да поможет нам Бог. Теперь я прочитаю третий стих, и когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящее «Иди и смотри». И вышел другой конь, четвертый стих, красный, и сидящему на нем была дана сила взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Загадочная вещь, когда это животное сказало Яну: «Иди и смотри». И он не увидел, что это было, он только увидел символ. И этот символ, причина этого, он сказал: «Иди и смотри», но он увидел символ. Он дал для церкви символ, чтобы они смотрели, пока не дойдет до последней эпохи. И тогда печати будут раскрыты. Так вот, каждый понимает, что теперь должны были раскрыты печати. Вы рады, что живете в этот день? Что, понимаете, не только это, друзья, но все время помните о сказанном в прошлое воскресенье. На чем все основано? Простота. Видите? Просто. Смиренно. Происходит таким образом, что люди просто пойдут мимо и даже не знают, что это происходит. И помните, мы ожидаем пришествия Господа в любое время. И когда мы... Я утверждал, что, возможно, таким же образом будет и с восхищением. Оно пройдет, и никто ничего об этом не узнает. Вот так оно наступит, видите? Но обычно вы просто обратитесь к Библии и взгляните, как это происходит, понимаете? Даже такое великое событие, как пришествие Господа Иисуса, никто ничего об этом не знал. Они подумали: это какой-то чудак. В церквах сказали: это просто фанатик. Он помешанный. Сказали: он безумный. Мы знаем, что ты безумный. Безумный означает сумасшедший. Мы знаем, что в тебе бесы, и от этого ты безумствуешь. И ты пытаешься нас учить, когда сам не законорожденный, ты родился в блуде, пытаешься учить таких людей, как мы, священников, храмы и так далее. Еще бы, это было для них оскорбление. Когда пришел Иоанн, о котором говорилось на протяжении столетий от Исаии до Малахии, это за 12 столетий, то есть за 712 лет пророки увидели его приход. Все ждали его прихода, ожидали в любое время. Но каким образом он пришел, проповедовал и проводил свое служение, и ушел во славу, и даже апостолы не знали этого. Ибо они спрашивали его. Они спросили: вот, если Сын Человеческий идет в Иерусалим, чтобы все сие сбылось, сказали: почему же в Писании сказано, что Илия должен прийти прежде? Иисус сказал: он уже приходил, а вы и не узнали его. Этого. И он в точности исполнил сказанное о нем в Писании, и поступили с ним, как было написано. Видите? Они не могли этого понять, и он сказал: это был Ян. Тогда они: видите, они проснулись. И даже, наконец, после всего, что он совершил, и знамений, которые он показал им, и даже подозвал их, сказал: кто из вас обличит меня во грехе, в неверии? Если я не соделал того, что сказано в Писании о моем служении на земле, тогда покажите мне, в чем я согрешил. Видите? Тогда я покажу вам, кто вы такие, и посмотрим, поверите вы или нет. Видите? Он мог бы обратиться назад и сказать: вам полагалось верить мне, когда я приду. Они этого не сделали, видите? Они-то знали, но думали, как его в этом уловить. Он сказал: кто из вас может обвинить меня в неверии, видите? Разве я не сделал того, что было? И даже сопровождавшие апостолы приткнулись, мы знаем, как в Писании. Потом, в конце концов, они сказали: теперь мы верим. Мы верим, что никто не может говорить тебе, ибо ты знаешь все. Я хотел бы посмотреть на его лицо. Он, должно быть, взглянул на них и сказал: что ж, теперь вы верите? Наконец вас осенило. Что ж, может быть, не предполагалось, пока не пришло то время, вы понимаете, а Бог все совершает правильно. Вы знаете, я люблю его за это. Но теперь мы думаем о нашем времени, потому что если мы будем все это продолжать, то мы вообще не доберемся до этих печатей. И теперь помните, я получил много запросов о молитве за больных, и я все время молюсь за каждую просьбу и за платки, и все такое. И если мы можем закончить эти печати, последней печатью, по воскресенье, воскресное утро, если на это будет воля Господа, мы хотели бы здесь иметь хорошее старомодное служение исцеления. Вы знаете, где вы сможете отвести молитвам за больных целое утро? Я уверен, что это будет необычное служение исцеления, а? У меня просто такое предчувствие. Итак, не странное, но для некоторых, может быть, покажется странным. Да. Как велика Божья милость в том, что Он открывает нам в этот день свои секреты. Теперь мы все поверим, что мы живем в последний день. Мы верим этому. И запомните, эти секреты должны были раскрыться в последние дни. И как Он открывает Слово Свое, тайны Свои. В Библии сказано. Вы хотели бы прочесть, где Он об этом говорит? Давайте обратимся и посмотрим, как Он открывает свои секреты. Я хочу, чтобы вы прочли Амоса. Обратимся к книге Амоса. И я хочу, чтобы вы прочитали в 3 главе Амоса 7 стих. Хорошо. Я хочу прочитать и 6 стих также. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны слугам своим пророкам. Так вот, в последние дни нам предсказано, что восстанет пророк. Теперь мы знаем, что у нас были всякого рода... Я понимаю, осмотревшись сегодня вокруг, я говорю здесь, где сидят ученые и изучающие, и я хотел бы, чтобы вы меня поняли. Вы понимаете, что эти кассеты идут по миру, видите, просто по всему миру. Я хочу, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что я пытаюсь насаждать какого-то рода культ, покрывалы или одеяния Илии. Всего такого у нас было предостаточно. Но вы знаете, что все эти вещи только предвестники того настоящего, что грядет, а не для того, чтобы отвлечь людей. Вы знали, что у нас поднимались ложные вожди, лже-мессии до прихода Христа? Разве учитель тех дней, тот сильный учитель Гамалиил, когда возник вопрос об избиении тех людей и так далее, он сказал: «Оставьте их в покое, если это от Бога, то окажется, что вы боретесь против Бога, но если это не от Бога, от Бога сказал, разве не так давно не было человека, который увел за собой в пустыню человек 400 и так далее? У нас были такие случаи. Что это было? Все предвещало наступление чего-то настоящего». Вот, видите, сатана их воздвигает. Взгляните на проницательность, хитрость сатаны, о которой мы тут говорим, когда мы его прямо здесь раскрываем. Просто разоблачаем его писаниями, чтобы дать вам увидеть, кто он такой. Это то, что должно быть сделано. И вы помните, он никогда не пытался войти и сделаться коммунистом. Сатана не пытался. Он антихрист. Это настолько близко, сказал Иисус, что обмануло бы самих избранных. Это те, что сокрыты в этих печатях, чьи имена в этой книге со времени основания мира. Он парень хитрый, и когда он видит, как это наступает, приближается, тогда он выкидывает все, что может, чтобы сбить с толку еще до того. Вы знали, что в последние дни поднимутся лжехристы? Это последует немедленно после этого сильного послания, которое действительно придет и скажет этот брат, помазанный в духе Илии, немедленно. Они примут его за другого. Некоторые из них подумают, что он Мессия, но он определенно скажет «нет», потому что придет подобно Иоанну. Во времена Иоанна Крестителя, когда он вышел проповедовать, его спрашивали: «Ты не Мессия? Ты не он?» Он сказал: «Нет, не я. Я не достоин развязать обувь его. Я крещу вас в воде, но он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн был настолько уверен, что он был уже на земле, что сказал: «Он сейчас где-то среди вас». Но он не знал его, пока не увидел, как на него сошел тот знак. Тогда, когда он увидел тот сходящий свет, двигался подобно голубю и опустился на него, он сказал: «Вот он, это он». Но Иоанн был единственным, кто увидел это. Вы знаете, Иоанн был единственным, кто услышал этот голос. Никто из остальных бывших там не услышал его. Но потом, когда идет действительно настоящий слуга, а с этим и всякое самозванство, чтобы повреждать человеческие умы, это делает сатана. Те, которые не могут отличить правильное от неправильного, те просто споткнутся и упадут, но не избранные. Библия говорит, что ему не удастся обмануть избранных. Вот как раз перед пришествием Христа в Библии сказано, что поднимутся лжехристы и будут претендовать на Христа и скажут: «Вот, люди говорят, что он в пустыне, не верьте этому. Вот он в тайной комнате, не верьте этому. Ибо как солнце восходит от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Видите? Да. Он появится, и это будет всемирно. И, конечно, когда они обнаружат, что нечто произошло, тогда они будут... Теперь запомните, это произойдет немедленно после ухода церкви домой, после восхищения. Ложные подражания будут все время, но мы не желаем иметь к этому никакого отношения. Нет, сэр. Я думаю, что когда придет этот человек, которому предназначено прийти, я показываю вам только из Писаний, что этот человек должен быть пророком. И он точно будет. И откровение Божие, потому что Бог, Слово Господне приходит к его пророкам. Это совершенно верно. Это и Бог не может изменить. Вы видите, если бы у него была какая-нибудь система еще получше, он бы ее использовал. Но лучшую систему он избрал ее в начале. Например, он мог бы заставить солнце проповедовать Евангелие, мог бы для этого луну выбрать, он мог бы выбрать ветер, но он выбрал человека. И он никогда не выбирал групп. Индивидуумы. Видите? И никогда два основных пророка на земле в одно и то же самое время. Понимаете? все люди разные, у них разный характер. Если Бог может достать одному человеку, это все, что ему надо, взять в свою руку, и он может делать все, что он пожелает. Ему нужен один. В дни Ноя, в дни Илии, в дни Моисея. Многие поднялись во времена Моисея, вы знаете, как они сделали. Хотели сказать, ты не единственный святой в этой толпе, и Дафан, и Корей. И Бог сказал, только отделись, я просто раскрою землю и поглотит их. Вы видите, и так... Тогда люди начали сожалеть, он сказал, я просто все уберу. И тогда Моисей занял место Христа, тогда бросился в пролом и сказал, не делай этого, Господь, видите. И, конечно, он после того, как он назначил для этого дела Моисея, он не обошел Моисея, потому что в то время тот действовал подобно Христу. Это был Христос Моисей. Совершенно верно. Теперь, мы так рады сегодня, что Бог открывает себя нам. Я верю, что еще только... Ходит заря этого великого дня, расцветает, начинают вспыхивать огни, райские птицы начинают петь ту же мелодию в сердцах святых. Они знают, что уже недолго, что-то должно произойти, просто должно. Итак, если он ничего не делает, вот, все Писание богодухновенно. Писание должно быть абсолютной истиной. Вокруг не обойдешь. Вот почему я не согласен с нашими друзьями из католической церкви. Я верю, что это было написано не просто обыкновенным человеком. Я верю, что они были движимы Духом Святым. И все эти мелочи, которые были добавлены, постарались добавить к этому. Вы заметили, что каждого, кто пытался распутать, они повыгоняли. И эти действительно настоящие писания сочетаются одно с другим, и нигде между ними вообще нет никакого противоречия. Покажите мне литературное произведение, где написанное не противоречило бы самому себе, одно или два предложения. Но Библия нигде себе не противоречит. Я слышал, как старые критики утверждают это, но я им долгое время предлагал показать мне, где это. Здесь этого нет. Просто потому, что человеческий разум запутался. Бог не запутался, он знает, что он делает. Он знает, извините, если Бог собирается судить этот мир церковью, как утверждает католическая церковь, ладно, тогда какой церковью? Просто взгляните на наши церкви. У нас 900 с лишним различных организаций церкви. Так же, одна учит таким образом, а другая другим образом, какое столпотворение. Тогда любой может делать, что пожелает, во всяком случае, вы так и продолжаете. У Бога должен быть какой-то стандарт, и это его слово. Говоря, не набрасываясь на католиков, потому что протестанты также плохи. Но, разговаривая со священником, он сказал, мистер Бранхам сказал, Бог находится в своей церкви. Я сказал, сэр, Бог в своем слове, и он есть слово. Да, сэр. Он сказал, что он в церковь не ошибается. Я сказал, он этого не говорит. Но он сказал, что слово не ошибается. Он сказал, что ж, мы когда-то учили такому крещению и так далее. Я сказал, когда? Он сказал, еще в те ранние дни. Я сказал, вы допускаете, что это была католическая церковь? А он сказал, да. Я сказал, тогда я католик. Старомодный католик. Я верю старомодному способу. Ребята, сегодня у вас все перепутано. Вы почти что не учите ничему из Писаний. Ходатайство у женщины и мертвецов и все остальное. Ой-ой-ой. Не мясоедение и... О, я всего этого не знаю. Я сказал, найдите мне это в Писании. Он сказал, не обязательно, чтобы это было там. Если так говорит церковь, то так оно и есть. Это же церковь, и какая разница, что там сказано? Я сказал, в Библии сказано, что если кто добавит к этому одно слово и отнимет, или отнимет, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Итак, это слово. Я верю слову. Вот. И потом, если Амос говорит, и другие места Писания согласны с этим, что если... Помните, мы здесь просто... Ударяем по самым важным моментам этого. Просто, когда я вошел туда, в комнату, и сошло это помазание, если бы я смог написать, что он, как все идет, то я на 3 месяца здесь остановился бы на одной из печатей. Так что я просто ударяю по отдельным местам и выдаю это так, чтобы люди не задохнулись, но все же, чтобы и не обидеть их. Однако, чтобы с верой в это было пригодным. Вы знаете, что я имею в виду. Теперь... Вглядитесь в следующее. «Если Бог ничего не делает, — сказал Амос, — прежде не открыв его слугу, этого слугам своим пророкам, и потом мы видим, что он делает. Это должно быть, что он что-то собирается сделать, что он сейчас открывает. Я думаю, Бог собирается развернуть сцену суда. Он что-то подготавливает». И еще одна вещь, которая свидетельствует, что уже точно последние дни. Мы в конце периода, Лаодикийского периода церкви. Ибо это должно было раскрыться только в последний день. Вот, вы только подумайте об этом. Давайте просто, попытаемся питать то, что Святой Дух позволит нам узнать, как мы верим. Теперь запомните, ничто не могло открыться. Бог вообще ничего не сделает, не открыв этого прежде слугам своим пророкам. Перед тем, как Он делает что-то, Он открывает это. И когда Он открывает это, вы можете запомнить, нечто вот-вот произойдет. Видите, это было раскрыто. И то, о чем мы говорим, должно было открыться в последний день, как раз перед последней трубой, в конце послания последнего церковного периода. Это верно. Если вы сейчас хотите это прочитать, вы можете обратиться, я делал ссылку вчера 3 раза на Откровение 10.1.7, вот. Но в те дни, когда прозвучит послание 7-го ангела, тайна Божья будет раскрыта и закончена. И тогда останется только одно. Когда эта книга за 7 печатями раскрывается, тогда тайна Божья полностью... Еще бы, мы годами исследовали это, и согласно Писанию, тогда мы... Не было возможности понять этого до сегодняшнего дня, потому что это было сокрыто. Мы видели символ, как это было символизировано, но в точности это не могло открыться до последнего дня. Видите? Тогда мы должны быть там, в последнем времени. Теперь помните, не забывайте, что Он ничего не делает, пока не откроет этого, и также не забывайте, что Он это делает таким простым способом, что мудрые и разумные это упускают. Если вы хотите это пометить, это Матфея 11:25-26. И запомните, Он ничего не делает, прежде чем Он не откроет этого, и Он открывает это таким образом, что умные, образованные люди это упускают. Запомните, мир захотел мудрости вместо слова, когда первый грех сделал то, что сделал. Не забывайте этого. О, как мы должны быть благодарны. Подумайте. Только взгляните на то, что происходит. Взгляните на то, что Он нам рассказал. Посмотрите в эту скинию, вы, люди, которые выросли здесь. Теперь я попрошу, чтобы ленты... Ну ладно, продолжайте, можете записать. Но смотрите, я собираюсь сказать это людям из скинии, тем, которые были здесь. Во имя Господа Иисуса Христа я предлагаю любому из вас указать хотя бы на один случай из сотен, когда не произошло бы то, что было предсказано до того, как произошло. Скажите. Расскажите хотя бы один случай, когда на платформе, где бы это ни было, чтобы Он что-нибудь сказал, и чтобы это не оказалось совершенным и точным. Как? Мог бы человеческий разум сделать такое? Конечно, нет. Когда Он явился там, на реке, 33 года назад, исполнится в июне, в виде света. Вы, старожилы, помните, как я рассказывал вам про тот голос и тот свет еще с детства, а люди думали, что немного спятил. Конечно, возможно, и я подумал бы то же самое, если бы кто-то мне рассказал бы. Но теперь вам уже нечего изумляться этому. И церковь это не удивляет с 1933 года, когда в тот день на реке я крестил сотни людей. Я помню, как тот парень Марра рассказал мне, ты идешь окунать тех людей, Билл? Джим Марра, я думаю, что теперь он уже мертв. Кажется, его там застрелили, как эта женщина застрелила его. Но он спросил меня, ты идешь окунать тех людей? Я сказал, нет, сэр, я собираюсь крестить их во имя нашего Господа Иисуса. И там в группе шла одна женщина, она сказала другой женщине, она сказала, отпустила реплику по этому поводу. Она сказала, что ж, я не против окунуться. Сказала, это нормально, меня не волнует. Я сказал, вернись назад и покайся, ты не годишься для крещения во имя Иисуса Христа. Понимаете? С такими вещами не играют. Это благовестие Христа, открытое поручение, слово. Просто если вы говорите чепуха и глупости, отнесли бы это к чему-то другому, но запомните, в слове обещано, что это произойдет. Что это будет в точности, и вот оно. И там в тот день, когда они стояли у реки, и ангел Господень, о котором я рассказывал вам, на расстоянии это выглядело как звезда, и потом это приблизилось, и рассказывал вам, как выглядел этот изумрудный свет. И вот это сошло на реку, прямо где я крестил. Когда бизнесмены в городе спросили, что это означало, я сказал, это было не для меня, это было для вас. Я верю. Понимаете? Это было для ради вас. Бог сделал это. Чтобы вы знали, что я говорю истину. Был еще мальчишкой, паренек, около 21 года. Они не поверили бы этому, видите, потому что это слишком много для мальчишки. И потом я думал, вот брат Робертсон, один из наших победителей. Я заметил его здесь несколько минут назад. Он мне однажды рассказал, что был в Хьюстоне, когда засняли ту фотографию, которую вы видите. И я был на тех дебатах, я что-то начинал рассказывать об этом на днях. Брат Рой был только еще с одним человеком, единственный человек в той группе, у которого был магнитофон. Это был такой старинный проволочный магнитофон. Теперь я вижу брата Робертсона и его жену. Так вот, и вот миссис Робертсон была больна. Брат Рой был ветераном, ему разорвало ноги, и они уложили его умирать. Он был офицером в армии. Немцы 88-м калибром попали в его танки, и человека разорвало на куски, и он долго лежал, как мертвый. Сказали, что он никогда не сможет ходить, потому что его обе ноги были разорваны, нервы и все такое. Еще бы, теперь он еще меня перешагает. Но что это было? Он что-то увидел, и он направился в Хьюстон. Он рассказывал мне о своей жене. У него была проволока, он хотел переписывать это на ленту, и после окончания служения он собирается вам это проиграть, я надеюсь. На эту старинную проволочную ленту он записал там в Хьюстоне мои служения. И потом его жена, он сказал, что она была там, он сказал, что он не упоминал этого до того дня. О, она была так опечалена, она была больна, и она хотела попасть в молитвенный ряд. Они не знали меня, я никогда в жизни их не видел. Итак, в тот день она сидела, глядя в окно, и такая печальная, знаете, и расстроенная, и хотела получить молитвенную карточку, чтобы попасть в молитвенный ряд. И так получилось, что в тот вечер она оказалась в очереди, или на следующий вечер, я думаю, в тот же вечер. И она оказалась в очереди, и когда она поднялась на платформу, Дух Святой сказал ей, сказал, вы не отсюда, вы из города Нью-Олбани. И сказал, вы сидели сегодня у окна, глядя в окно, и были обеспокоены насчет молитвенной карточки. И это записано на ленте годы тому назад. И потом, в начале собрания, когда Святой Дух был там, это было первое собрание, у нас было только около 3000 человек. Потом дошло до 8000, потом около 30000. Так вот, потом во время, когда я говорил на одном из первых собраний, я сказал, я не знаю, почему я это говорю, это есть на ленте. Но это один из самых значительных моментов моей жизни. Что-то должно произойти во время этого собрания, это будет такое великое, чего еще никто не видел. И после этого прошло 8 или 9-10 вечеров, когда ангел Господень явился перед где-то 30 тысячами людей и сошел, и засняли на фотографию. И висит там авторское право в Вашингтоне, округ Колумбия, как единственное в мире когда-либо сфотографированное сверхъестественное существо. И я рассказывал, вы знаете, что иногда, распознавая, говорю, над человеком смертная тень. Там темный капюшон смерти, готовится к смерти. Здесь в Испайнс, или я думаю, в Сазен Пайнс, как раз когда я был там на последнем собрании, там сидела одна женщина, и что-то ей подсказала, быстро сфотографирую, когда я разговаривал с одной женщиной, и она там. Я думаю, что она на доске объявлений была некоторое время. Тот черный капюшон, висящий прямо над той женщиной, когда только Святой Дух объявил, что она тут же сделала другой снимок, это исчезло. Сказал, вы будете исцелены, Господь исцелил вас, рак исчез. Вот так, и она исцелилась, видите? Вот вам, пожалуйста, видите? Это просто показывает, что Бог знает, какое это время дня. Мы нет. Мы просто должны слушаться Его. Теперь мы можем так и продолжать говорить, но давайте сейчас остановимся и коснемся этой печати, чтобы мы могли с этим связать. Теперь только напомню на несколько моментов другой первой печати. При снятии первой печати мы заметили, что у сатаны был сверхрелигиозный человек. Вы заметили того всадника на белом коне? Которым думали, что это была начиналась ранняя церковь. Но, ой-ой-ой, этому обучали многие годы, но так быть не могло. Просто взгляните, как все остальные, когда мы всех их увяжем вместе и тогда взглянем, где это. Теперь, я не знаю еще, чем будут остальные, но я знаю, что это придет просто совершенным образом, потому что это истина. Это истина. Это была церковная иерархия Рима. Точно. Эти люди, которые думают, что евреи – антихрист, эти люди, конечно, находятся за миллион миль от правды. Никогда не думайте, что евреи – антихрист. Их глаза были преднамеренно ослеплены, чтобы нам открылся путь для принятия. Нам дано было время покаяния. Но антихрист – из язычников. Это верно? Подражатель истине. анти, против. Так вот, этот великий Супермен. О, как? Он становится великим человеком и, наконец, занял трон. Потом, когда сел на трон, он был коронован. И вот он, после этого ему поклонялись вместо Бога. Теперь смотрите, до того, как это наступило, я хочу вас спросить, кто это был? Что это было на Павле, когда он во втором Фессалоникийцам 2:3 сказал, что должен прийти тот человек? Почему он взглянул сквозь эпоху и увидел это? Он был Божьим пророком. Конечно. Почему было, он сказал, Дух ясно говорит, что в последние времена наступят, отступят от веры, внимая духом обольстителя. Вы знаете, что такое обольщение? Обольщающий дух в церкви, то есть духовенство. Обольщающий клерикальный дух. Дела бесовские. Лицемерие в церкви. Высокомерные, напыщенные, мудрость, вы видите? Умные, интеллигентные. Имеющие вид благочестия, только говорит, ну да, мы христиане, мы должны ходить в церковь. Имеющие набожный вид, но отвергающие откровение, силу и дела духа. От таковых удаляйся прочь, видите? Теперь заметьте, он сказал, ибо таковые будут ходить по домам и поведут глупых женщин, это не означает женщин в Духе Святом, глупых женщин, водимых различными похотями. Различные похоти. Им просто нравится входить во всякие мелочи в то же время. Мы ходим в церковь, мы не хуже других. Танцы, вечера, стригутся, красятся, одеваются во что хотят. Опять, мы пятидесятники, мы не хуже других. О, ваши дела показывают, что, кто вы такие. Смотрите. Но он сказал, люди, развращенные умом относительно истины. Что есть истина? Слово, которое есть Христос, относительно истины. О, да ты делаешь... Ты погоняешь женщин, ты женоненавистник, ты делаешь то-то и то-то. Нет, сэр, это неправда. Это лживо. Я не женоненавистник. Нет, сэр, они мои сестры, если они сестры. Но дело в том, что я любовь исправляющая. Если она не исправляет, то это не любовь. Если это любовь, тогда... Если это любовь филию, а не агапе. Вот что я вам скажу. Может, у вас будет немножко филию любви, приятная девушка, но я... Но любовь Агапи — это совсем другая вещь. Это любовь, которая исправляет и соответствует Богу где-то там, где мы можем жить вечно. Понимаете? Мы, может быть, я имел в виду не совсем так, как это прозвучало, но я, вы понимаете, что я... Я надеюсь, что вы понимаете. Хорошо. Помните, он сказал, как Яни и Ямври противились Моисею. Так и эти будут противиться. Но их глупость вскоре обнаружилась. Почему? Когда Моисею было поручено сделать нечто, что казалось радикальным, он пошел туда со всей искренностью. И Бог сказал ему взять эту палку и бросить ее, и она превратится в змея. Затем он сделал это, чтобы показать ему, что произойдет. И он встал там перед фараоном, точно как Бог ему поручил, и бросил свою палку, и она превратилась в змея. Неудивительно, что фараон сказал «дешевый колдовской трюк». И так он идет и берет своих Яни и Ямри, сказали, мы тоже можем делать такие вещи. Он бросил их палки, и они стали змеями. Вот что мог сделать Моисей? Что это было? Это показало ему, что дьявол может подражать всему тому, что подлинно Божье. Они подражают, чтобы сбить людей с пути. Что сделал Моисей? Говорит, что ж, может, я сделал ошибку, лучше мне вернуться. Он просто спокойно стоял, ибо он точно исполнил свое поручение. Затем мы узнаем, что змей Моисея поглотил того другого. Вы когда-нибудь задумывались, что стало с тем другим змеем? Куда он попал? Моисей подхватил эту палку и ушел с ней. Он ею творил чудеса. Тот змей был внутри этой палки. Видите? Это удивительно, не так ли? Да, сэр. Теперь Антихрист входит в жизнь постепенно. Я хочу, чтобы вы увидели это. Теперь, когда вы слышите, теперь моим католическим друзьям, посидите тихонько одну минуту, и потом мы увидим, где протестанты и где мы все. Заметьте, первая церковь, когда католическая церковь говорит, что они были первой оригинальной церковью, они совершенно правы. Они были. Они начали в Пятидесятницу. Вот когда началась католическая церковь. Я когда-то с трудом в это верил, пока не прочитал историю, и я выяснил, что это правда. Они начали в Пятидесятницу, Но они начали отклоняться. Вы видите, где они находятся? И если пятидесятники будут отклоняться с такой скоростью, как отклоняются сейчас, то не придется ждать 2000 лет. Через 100 лет они будут еще дальше, чем католическая церковь. Это верно? Но обратите внимание на этого всадника на белом коне. Мы просто делаем небольшое вступление к этому перед печатью. Заметьте, этого всадника на белом коне, когда он вышел, он служил на трех этапах. Дьявол, как я вам вчера доказал, находится в Троице точно как Бог. Это все время тот же самый дьявол на всех трех стадиях. Посмотрите на его стадии. На первой стадии он входит в... Когда сошел Святой Дух, и у людей было все общее. И Дух Божий был на них, и апостолы ходили по домам, преломляясь с людьми хлеб. И там были заделаны великие чудеса и знамения. Затем мы узнаем, что сатана начал заставлять людей роптать. Затем немного спустя эти рабы и бедняки, получившие Святого Духа, они пошли в разные места, свидетельствуя. Они свидетельствовали своим хозяевам. И через некоторое время начали приходить такие, как военачальники, и разные люди, знатные, увидели их доблесть и чудеса, и знамения, которые совершали эти люди. Поэтому они приняли христианство. И потом увидите, когда он принял христианство и пошел в то место, где они собирались в маленьком темном тусклом зале, и рукоплескали, и восклицали, и говорили на языках, и получали послание. Еще бы, он не посчитал бы это за конкуренцию, или как-то такое в своих делах. Он не поверил бы этому в таком виде, конечно, нет. Так что ему захотелось это принарядить. Итак, они начали собираться и начали думать. Мы сформируем что-то немножко другое. И Иисус немедленно после первого церковного периода, он сказал им здесь во второй главе книги Откровения, «Я имею кое-что против тебя, потому что это дела николаитов». Никао – покорять мирян. Иными словами, они желают делать вместо того, чтобы все были одни, они захотели сделать кого-то святым. Они захотели скопировать это с язычества, откуда они вышли, и, наконец, они это сделали. Смотрите. Сначала николаиты. Николаиты в Библии были названы антихристом, потому что это было против первоначального учения Христа и апостолов. Я не хочу называть имени одного человека, это известный человек. Несколько лет назад я был на его собрании, и он знал, что я там, потому что мы обменялись рукопожатием. Он сказал, вы знаете, у нас сегодня есть такие, которых называют пятидесятниками. И он сказал, они полагаются на книгу Деяний. Он добавил, понимаете, Деяния — это только возведение строительных лесов для церкви. Можете себе представить человека, который изучал Библию, галантный пожилой человек, прилежно изучал Библию и потом отпустил подобную ремарку? Это прозвучало, это совсем не звучит как от Духа Святого, такого не может быть нигде. Потому что любому со здравым пониманием должно быть известно, что деяния апостолов не были деяниями апостолов. Это были деяния Святого Духа в апостолах. Разве вы не знаете, как мы показали образец этого в церковных периодах? И сидящие там животные, стригущие тот ковчег, Матфей, Марк, Лука и Иоанн стояли там на страже этого. И произошедшее там было результатом, написанного Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Дерево произрастило первую ветку, и вот что произошло. И если дерево произрастит другую ветку, то будет написана другая книга Деяний. Потому что вы видите, та же самая жизнь проявляется так же. Так вот, сегодня, когда мы просматриваем наши деноминационные церкви, методистов, баптистов, пресвитериан, лютеран, церковь Христа, так называемых, и пятидесятников, где мы их находим? Вы этого не найдете. Я допускаю, что пятидесятники ближе всего к этому, потому что они здесь, в Лаодикийском периоде церкви. У них была истина, и отвергли ее. Они стали тепловатыми к ней, и Бог извергнул их из своих уст. Это совершенно согласно с Писаниями. Вы не можете заставить Писание лгать, видите? Они всегда будут правдивы. Не пытайтесь, только одно, не пытайтесь подстраивать ваши мысли или Писание под ваши мысли. Но выравнивайте себя самих по Писанию. Тогда вы держитесь с Богом. Неважно, сколько вам придется отрезать или отложить в сторону, выравнивайтесь с этим. Понимаете? Гляньте, что это произвело, когда это сошло в первый раз. Что, если Бог вот так действовал в первый раз, то и во второй раз он должен действовать подобным образом. Каждый раз он должен действовать подобным образом, а иначе и в первый раз действовал неверно. Видите, мы как смертные можем совершать ошибки. Бог не может. Бог не может. Первое Божье решение совершенно. И как он избрал делать что-то, то не будет никакого другого более хорошего пути. Он не может этого улучшать, потому что он от начала совершенный. А если нет, тогда он не бесконечный. А если он бесконечный, тогда он вездесущий. Если он вездесущий, тогда он всемогущий. Аминь. Как Бог, он должен быть так этим. Видите, вы не можете сказать, он больше научился. Он не научился больше, он именно источник всей мудрости. Видите, а наша вот эта мудрость приходит от сатаны. Мы унаследовали это от Эдема, когда мы поменяли веру на мудрость. Это сделала Ева. Вот, вначале он был назван антихристом. На второй стадии он назван лжепророком. Потому что тот дух среди людей становится воплощенным. Вы помните, как у всадника на белом коне, когда он начинал, венца не было. Но затем ему был дан венец. Почему? Началось с того, что он был николаистским духом. И потом он стал воплощенным в человеке, и затем его короновали. Получил трон и был коронован. Потом он служил этому долгое время, как мы увидим при снятии печати. И потом мы находим, спустя много времени, сатана был сброшен с небес. И он сошел согласно Писанию и воздвиг себя на престол. Подумайте только. Воздвиг себя на престол в том человеке и становится зверем. У него была сила, высшая сила, что он совершал всякие чудеса и все, что... Или убийства, и кровавые битвы, и все, что мог произвести Рим. Все верно. Он убивал жестокой римской казнью. О, мы могли бы привести здесь некоторые писания. Вы помните, Иисус Христос умер от римской казни. Смертная казнь. Послание, которое лежит у меня на сердце для проповеди на следующем собрании, днем, в Великую Страстную Пятницу, об этих трех или четырех вещах, видите, там они распяли его. Там, святым, религиозным местом в мире был Иерусалим. Они, самые святые, полагалось быть, люди в мире, евреи. Там они распяли самое жестокое наказание, которое мог совершить Рим. Распните его, кого? Самую великую личность из всех людей. Там они распяли его. О, помоги мне, Боже, вдолбить это в эту группу бизнесменов, чтобы они увидели, где они стоят. Хорошо. Не для того, чтобы отличаться или досаждать, но потрясаю этим, пока эти братья не увидят, что их сановники и святые отцы, и то, о чем они пишут в этом журнале деловых людей, это чепуха. Христианам не полагается называть кого-либо человека отцом. Они начинают это, и я пытался помочь им, как только мог. Вы знаете, куда идет эта кассета? Меня хватит. Я определенно не хочу иметь с этим ничего общего. Все верно. Во-первых, помните Христа. Итак, как Николаиты. И чего требовала эпоха Николаитов? Она требовала отойти от той группы людей, которые восклицали, рукоплескали и выглядели как бы безобразно. Потом, как у них было в Пятидесятнице, вели себя как пьяные, потрясенные, ошеломленные духом, и все такое, ничего подобного они не желали. Они сказали, что все были пьяными. И когда эти знатные, послушайте, не пропустите этого. Может, это прозвучит для вас странно, но это истина. Когда начали входить сановники, они не смогли до этого снизойти. Что заделывает Бога великим? Это от того, что, будучи великим, может снизойти. Вот что делает его великим. Нет ничего более великого. Но он снизошел ниже, чем смог когда-либо какой-нибудь человек. Он был царем небес. Он пришел в самый низко расположенный город на земле, Иерихон. Он оказался так низко, что даже самый маленький человек в городе смотрел на него сверху вниз, чтобы увидеть его. Правильно? Закхей. Это верно. Его назвали самым низким именем, каким только могли назвать. Гадателем, дьяволом, Вельзевулом. Вот что этот мир думал о нем. Он умер самой жестокой смертью. Ему негде было преклонить голову. Выгоняли из каждой организации. Но когда Бог возвысил его так высоко, что на небеса ему пришлось смотреть сверху вниз, видите, как Бог в уничижении? Видите? И дал ему такое великое имя, что все семейство небесное называется в честь его. И каждая семья на земле, все семьи на земле называются Иисус. Все семьи на небесах называются Иисус. Такое имя, что каждое колено преклонится, и всякий язык исповедует его Господом. Или здесь, или в аду. Ад подчинится ему, все остальное подчинится ему. Видите? Но прежде это было уничижением. Затем становится великим. Видите? Пусть Бог возвысит. Смиряющего себя возвысит Бог. Видите? Итак, мы отметили, что этот дух Нихао желал мудрости. мудреного, чтобы додуматься до этого, как это было в Эдеме. Рассуждение мудростью против Слова Божьего. И церковь на этом упала. Что это было? Давайте возьмем вот эту церковь. Возьмем такую группу людей, как мы. Если вы не были бы действительно наполнены духом... Давайте возьмем, скажем, конечно, ничего против мэра нашего города. Я не думаю, что я его хорошо знаю, мистер Боттер. Он все еще мэр, мистер Боттер. Видите, я не... Мистер Боттер мой хороший друг. Но, скажем, мэр города и все полицейские силы. И начальники, и... Все они приходят сюда. И первое, что увидят, у них в голове будет какое-то понятие, и начнут обращаться к совету и окружающим людям и говорить, знаете что, это должно быть иначе. Если вы не наполнены духом из-за кафедры, у вас не настоящий наполненный духом человек, то вскоре вы начнете ему угождать. Может быть, не это поколение, может быть, следующее поколение. Вот таким образом это началось. Видите? Почему? Они говорили, взгляните, это разумно. Вы послушали бы. Скажем, сюда пришел бы человек и сказал бы, эта церковь слишком маленькая. Давайте построим большую церковь. Я построю вам тут одну, это будет стоить столько-то, $500,000 будет вложено туда. Я передам это по радио. Делая это, они в 9 случаях из 10 преследуют свои корыстные цели. Вы знаете такой случай. Если он это сделает, то самое первое, что узнаете, что он сделает это себе на пользу. Вы ничего не можете сказать, потому что финансами этой церкви занимается брат Джон Доу, понимаете? А если вам достанется какой-нибудь Рики после какой-то семинарии, который о Боге знает столько же, сколько Гатентот о египетском рыцаре, он придет туда и будет угождать ему, потому что тот покупает ему все время новую машину, прокатит его и покупает ему то, другое и третье. Именно так это и началось. Верно. Заметьте, мудрость и разумность. Они сказали, взгляни-ка и сика сюда. Разве это не разумно? Теперь наши женщины, какая разница, как они носят свои волосы? Но Библия говорит, что есть разница. Просто возьмем эту одну вещь, кроме сотен других. Видите, разница есть. Бог сказал, что есть разница. Значит, есть разница. Ну смотрите, если они это начали, совет попечителей и декана и остальные, то потом вы узнаете, что пастора либо оставили, либо отправили. Вот и все. Видите, это люди проголосовали за это. Хорошо. Теперь обратите внимание, тот дух начал двигаться, и церковь, в которой оказалось так много сановников, так много чего-то большого, и начали с большими деньгами, и вскоре они послушались и увлеклись этим. Козни дьявола. Именно это и сделала Ева в Эдемском саду. Вот вы слышите, это верно. Гляньте, обычная женщина, невеста Адама. Прежде чем он пришел к ней как к жене, она, рассуждая, увлеклась кознями сатаны против Слова Божьего. Прежде чем Адам познал Еву как жену, сатана его опередил. Это верно. Вы слышали, как я проповедовал древо невесты? Там говорится об этом. Хорошо. Заметьте, там Ева увлеклась рассуждением. Так вот он, сатана, постарался рассудить это. Он сказал, ну Господь сказал, он сказал, о, ты знаешь, конечно, Господь не сделает это. Ты хочешь мудрости, ты хочешь нечто познать, еще бы ты ничего иное, как несмышленное дитя. Видишь, тебе надо нечто узнать. Разве это не сатана? О, ужас. Разве это не из этих современных, видите? О, это просто святые скакуны. Не обращайте на них никакого внимания. Не ходите, видите? Вот, естественно, первая невеста человеческой расы, до того, как пришел к ней ее муж, она отпала от благодати, слушая сатанинскую ложь после того, как Бог оградил ее Словом Божьим. Если бы она стояла за Словом, она бы никогда не пала. Это естественно, заметьте. Естественная женщина. Из-за чего было проклятие? В действительности, из-за того, что вышла за рамки Божьего Слова. Запомните, она верила этому где-то процентов на 98. Ну дайте только чему-нибудь одному сдвинуться, видите? Она верила во все это. О, конечно, она сказала это, и сатана согласился, что это правильно. Если он только сможет загнать тебя в угол, это все, чего он желает, видите? Тебе достаточно всего лишь вот так слегка нарушить траекторию и промахнешься мимо мишени, видите? Вот и все. Теперь она так сильно в это верила, но все же промахнулась. И вот, и результат, потому что она оставила слово ради небольшого рассуждения. Вы скажете, а что насчет этих женщин? Или что вы рассказываете о таких вещах? О, любой из этих вещей. Какая разница, очевидно, это доказательство или нет? В этом что-то есть, вам это должно быть выровнено. Мы подступались к этому почти 7 церковных периодов, но настал час, когда Бог говорит это, и Он не только говорит это, но Он показывает это, подтверждает это и доказывает это. Это верно. Если Он не делает это, тогда Он не Бог. Вот и все. Бог стоит за словом своим. Теперь заметьте. Естественная женщина причинила естественную смерть, потому что она прислушалась к голосу рассудка, чтобы стать мудрее. Стать мудрее. Вместо того, чтобы стоять за словом и делать то, что Бог ей сказал, она захотела мудрости, стать мудрой, и она прислушалась к рассуждению и причинила ущерб всей человеческой расе. Видите? Теперь, в этот раз духовная женщина, невеста Христа, что начала в день Пятидесятницы в ранней апостольской церкви, утеряла то же самое на Никейском соборе. Ли, вы знаете, что это верно. И на Никейском соборе, когда она поменяла свое духовное первородство на большие церкви Константина и то, что он им предложил, и она продала свое первородное право писаний на кучку римских догм. Да, для католиков это тяжко слушать, но протестанты сделали то же самое. И вот в Библии они представлены как дочери блудницы, шлюхи. Совершенно верно. Каждая из них. Безоговорочно. Но оттуда всегда выходил небольшой остаток. Именно тот, который составляет невесту. Заметьте, она утеряла свое первородное право. До того, как муж ее заполучил. Видите, еще до свадьбы она потеряла свое целомудрие. Помните, как она там говорит, «Сижу, как царица, и ни в чем не имею нужды». В том лаодикийском периоде. Я богата и разбогатела товарами и так далее. И, о, весь мир взирает на меня. Я великая, святая церковь и так далее. Мы вот таким путем, весь период. А он сказал, и не знаешь, что ты нагая, слепая, ничтожная, жалкая и нищая, и не знаешь об этом. Вот такое состояние. Теперь, если Святой Дух сказал, что в последние дни будет такое состояние, то так и будет. Никоим образом этого не избежать, так оно и есть. Будьте начеку. Когда она продала там свои первородные права, свое целомудренное право на слово, что она сделала? Когда Ева сделала это, она испортила творение, и через нее пало все творение. Теперь заметьте. И когда церковь это сделала, вместо духа и слова приняла догмы, вся система ушла под проклятие. Каждая деноминационная система, бывшая или будущая, была проклята и пала. Потому что иного пути нет. Когда вы собираете вместе группу людей, чтобы соображали и что-то разгадали, у одного голова так повернута, у другого голова так повернута, а у третьего голова так повернута, и они все это складывают вместе и утрясают, и вы получаете то, что выходит. Это в точности то, что они сделали на Никейском соборе. Это в точности, что они сделали в методистской, пресвитерианской церкви Христа и в остальных. И человек, хотя Бог ему что-то и открывает, но он вынужден учить согласно их верительным грамотам, тому, что говорят их вероучение, или они выгонят тебя. Не рассказывайте мне, я там был, и я это знаю. Именно это и произошло, так что все целиком проклято. Неудивительно, что ангел сказал, выйди из нее, народ мой, чтобы не подвергнуться язвам ее, потому что она собирается, она проклята, и из-за этого проклятия на ней ей приходится страдать от Божьего гнева, потому что продала свое целомудрие и права. Видите, о, ужас. Но помните, глядя на все это в состоянии, и все же Бог обещал в Иаиле 2.25, если хотите это записать, в последние дни, когда Он сказал, что осталось от личинок, поели гусеницы. Что осталось от гусениц, пожрала саранча. Что пожрала саранча, и далее приходили один за другим жуки, и пожирали в той церкви, пока наконец от этого не осталось ничего, кроме пня. Взгляните. Что осталось от римлян, поедали лютеране. Что оставили лютеране, поедали методисты. Что оставили методисты, поедали пятидесятники, пока не дошло до пня. И знаете что? Возьмите этих личинок, что там, саранчу и гусеницу и так далее, проследите их по книге и выясните. Это та же самая личинка на разных стадиях. Следите за мыслью. Так и в этих печатях. Те же самые черви. Вы увидите это, когда мы вскроем. Я говорю вам, это все время тот же самый червь. 4 из этих червяков, 4 здесь, это они то же самое. Это тот же самый дух. Что оставил один, то поел другой. Что оставил этот, поел другой. Так вот, вот так, пока не остался пенек. Но я им сказал, я восстановлю, говорит Господь. За все годы, которые я пожрала гусеницы. что это? Как он собирается это сделать, если это началось, антихрист, будучи против учения Христова, когда приняли догму вместо слова? И на протяжении лет реформаторы погружались в это, как сказано в Библии. Но в последние дни, когда возгласит Откровение 10.1.7, он сказал, «Тайны Божии завершатся в последние дни, когда возгласит седьмой ангел». В книге Малахии 4 сказано, что он пошлет Елисея перед тем страшным днем на земле, когда он сожжет это, как в печи. И он восстановит и обратит детей к вере отцов. Обещано, что будет восстановлена оригинальная апостольская пятидесятническая вера. Вот, это настолько ясно, что только может сказать Писание. Как только может сказать Писание. Это обещано. Если мы в последних днях, нечто должно произойти. Видите, и это происходит. И мы это видим. Заметьте сатанинскую троицу. Приходит та же самая личность, просто воплощенная из одного и в другого. Таким образом делали те жуки, те черви, один за другим, точно. Николаитство, духовный антихрист. Римский папа, лжепророк. Зверь, сам воплощенный дьявол, он не может сдавать. Держите это в своей памяти, в вашей памяти, когда вы следите. Видите, как прямо к этому подходят те всадники. Видите, здесь я даю вам картинку, если бы я сделал это на доске, то вы бы лучше поняли. Видите, я наблюдаю. Теперь первое. Помните это. Сначала он антихристов дух. Так сказал я. Дети мои, дух антихриста уже действует в сынах противления. Видите, это начало действовать. И потом в следующем церковном периоде это стало как бы поговоркой. А в следующем церковном периоде это было доктриной. А в следующем церковном периоде она была увенчана. Разве это не ясно, как чтение, если вы могли бы где-то это прочесть? А? Видите, вот он приходит. Говорит, сначала он был назван как? Духом антихриста, потому что он был против слова. Вот с чего началось. Отвернулись от слова Божьего, это и стало причиной всего. Не от того, что Ева однажды, может быть, отшлепала Каина. Понимаете? Не от этого. Первое, от чего все это произошло, она отвернулась от слова. Она отвернулась от слова. И первое, начали проституцию церкви живого Бога, невесты Христовой. Она отвернулась от слова и приняла вместо слова Божьего римские догмы. Что произошло с каждой организацией? Они сделали то же самое. Вот. Но обещано, что в последние дни он предоставит путь, как снова восстановить. Слово Господне сойдет на землю, как он делал это в начале, и восстановит что? С чего началось? Против слова. И что надлежит делать тому человеку, когда он приходит помазанный Духом Божьим? Он сразу обращает веру детей к отцам. Вот как он восстанавливает. И тогда у вас то же самое слово на том же самом месте, как это здесь, это делает то же самое. Иисус сказал, тот, кто со мной, верующий в меня, дела, что я делаю, и он сотворит так же. Когда они просили его что-то делать, он сказал, я делаю то, что отец показывает мне, я ничего не делаю, пока прежде не увижу этого. Я вижу, что делает отец, и я делаю так же. Отец совершает, и тогда я совершаю так же. Понимаете? Вы это видите? Еще бы. Это просто как читать газету, видите? Теперь. Первое. Затем он стал антихристом. Вот он не мог стать антихристом только в духе. Затем он стал антихристом, и тот дух взял человека, который учил тому же, что делал антихриста в духе, и затем он стал лжепророком антихристового духа. Как насчет человека в организации? Делай, как тебе нравится. Я не знаю, что ты об этом думаешь. Ладно. И наконец он становится зверем. Подождите, сейчас мы рассмотрим это. Хорошо. Здесь сатанинская троица раскрывается вот так. Сатана все время. Сатана, антихристов дух, воплощенный лжепророк, затем становится зверем. Видите? Когда не демон, который был в том антихристе, но когда изгоняется сам сатана, он сходит и занимает то место, где был демон. Дьявол. Тогда дьявол воплощен в человеке. Это просто повторяется. Вот кем был Иуда Искариот. И что он делал? Разве он был из тех, кто был против Христа? Еще бы, он был казначеем. Он ходил с ним? Конечно. Ходил прямо с ним и пошел туда, изгонял бесов и делал то, что делали они. А Христос был воплощенным Богом. Богом во плоти, Эммануил. Иуда был сыном погибели, а Иисус был сыном Божьим. Воплощенный Бог, воплощенный дьявол. Некоторые люди видят только три креста в то время. Их было четыре. На Голгофе было три, которые мы видим. В середине был Иисус. Слева от него разбойник и справа от него разбойник. И смотрите. Один разбойник сказал другому, или же сказал Иисусу, «Если...» Вы знаете, что он слово, но «если ты есть слово...» Почему не спасешь себя? Почему ты с этим ничего не делаешь? То же самое сегодня. Разве вы не слышали, как эти старые бесы приходят и говорят, «Если ты имеешь божественное исцеление, вот чьи-то глаза, почему ты не откроешь им глаза? Порази меня слепотой, порази меня слепотой». Это тот же старый дьявол, видите? «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Если ты сын Божий, преврати эти камни в хлеб». Тот же самый дьявол. Уходи от них прочь. Нет, вот так сделал Иисус. Он не разыгрывал перед ними шута. Они обмотали его голову тряпкой на его драгоценные глаза. Вот так взяли палку и били его по голове. Говорили, скажи нам, если ты пророк, тогда скажи, кто ударил тебя. Они передавали палку друг другу. Теперь скажи нам, кто ударил тебя, и мы поверим, что ты пророк. Он не открывал свои уста. Он просто стоял там, видите. Он не был шутом. Он делает, как отец показывает ему. Пусть продолжает. Их час наступает. Не беспокойтесь. Да, сэр, они касались его одежды, они не чувствовали никакой силы. Но бедная женщина, которая нуждалась, только прикоснулась к одежде его, он обернулся и сказал, кто прикоснулся ко мне? Ага. Что это? Иное прикосновение. Это зависит от того, как вы прикасаетесь к нему. Видите? Видите, чему вы верите? Вот, вы видите? Когда сатана собирался, воплотился из антихриста в лжепророка, и в дни евреев антихрист среди ранней церкви. В мрачном средневековье он становится лжепророком для этого мира. Видите, это там ее чаша беззакония. Так вот, это для церковной эпохи. Но теперь, в эпоху после ухода с церкви домой, он становится зверем, он становится воплощенным дьяволом, самим красным драконом. Вот так. Вы не видите, что я имею в виду? Тогда он воплощается в своих людей. У него есть люди, связанные его силой. Лжепророк ввел их туда своим пророчеством. Предал их сильному заблуждению, чтобы верить лжи и быть осужденными ею. Имея набожный вид, отрицая слово, Бог делает себе место в Троице, оправдание, освящение и воплощает себя самого в своих людях через крещение Святым Духом. То же самое. Дьявол делает по образцу Христа. О, да, сатана воплощается... Смотрите внимательно. Сатана, когда Иисус воплощает себя в своих людях, то сама жизнь, что была во Христе, находится в этом человеке. Что получилось бы, если бы вы взяли жизнь из виноградной лозы и внесли ее в тыквенную лозу? Тыквы больше не выросли бы, вырос бы виноград. Что если бы взяли бы жизнь из персикового дерева и внесли ее в грушу? Разве выросли бы груши? Нет, она принесла бы персики. Жизнь говорит, что это такое. Понимаете? Когда вы слышите, как люди говорят, что имеет Святого Духа, но отвергает это слово, то что-то неверное. Святой Дух написал это слово. Иисус сказал так. Если в человеке мой Дух, он будет совершать мои дела. Вы хотите это прочитать? Вы хотите записать? Это слово Иоанна 14:12. Да, хорошо. Верующий в меня, дела, что я делаю, и он совершит так же, даже более сих совершит. Но я иду к Отцу. Видите, затем он освещает и очищает его, чтобы тот смог предстать перед Богом. Туда падает та капелька чернил, переносит это через пропасть. Видите, смотрите. Сатана, когда он воплощается в своих подданных, они совершают то, что он делал. Разве не видите? Что он делал? Он пришел к невинной женщине и обманул ее. Именно это делают некоторые из этих бесов. Приходят туда и говорят, где-то начинает трудиться какой-то пастор, какой-то говорит, о, если бы ты присоединился к нам, ух. Та же дьявольская работа. Вот, это правда. И когда сатана становится воплощенным в своей церкви, как дьявол, тогда они совершают убийство и бойню и так далее. Потому что, во-первых, сатана — это убийца, лжец и... видите? Хорошо. Что делает сатана, когда он становится воплощенным в людях? Он обязан быть проницательным. Он хитрый. Разыщите в Библии и покажите мне, где Бог когда-либо имел дело с интеллектуальными людьми. Поищите и увидите, разве не интеллектуалы были всегда одержимы дьяволом? Это серьезное слово, но это правда. Я предлагаю вам взять родословную Авеля и Каина. И те 14 поколений, пройдите по ним и посмотрите, кто был на стороне умников, а кто был смирен. Почему Иисус не выбрал таких людей? Он взял рыбаков и людей, которые не могли даже написать своего имени. Поставил во главе своей церкви. Это верно? мудрость — это ничто. Это против Христа. Мирская мудрость против Христа. Всегда. Иисус никогда нам не говорил идти и строить семинарии. Он никогда этого не делал, чтобы иметь библейские школы. Он сказал: проповедуйте Слово, проповедуйте Евангелие. И потом, если он сказал, сии знамения будут сопровождать уверовавших, видите, вам надо иметь... Другими словами, он сказал: идите и демонстрируйте силу Божью всем народам. Теперь смотрите, обязанность сатаны — превращать Слово Божье в мудреные рассуждения. О, ужас. О, тогда он маркирует своих подданных отвержением оригинального слова. Теперь давайте, вы потестите меня еще немного, пока уясним это. Я не хочу, чтобы вы это упустили. Давайте я покажу вам образ, чтобы вы смогли увидеть это в образе и слове и все остальное. Вы не можете, вам не придется уходить с путаницей в голове. В Ветхом Завете, когда человека продавали в рабство, каждые 50 лет наступал юбилейный год. 49 лет и потом юбилейный год. И когда раб это слышал, и он хотел освободиться, ничто не могло удержать его от свободы. Он мог бросить свою мотыгу и сказать «пока». Вернуться домой. Прозвучала труба, это верно. Но если он не хочет идти, и его рабовладелец устраивал его, тогда его заводили в храм, они брали шило, вы знаете, что такое шило, и они протыкали его ухо, делали в его ухе дырку. Это знак того, что он уже никогда не сможет вернуться. Правильно? Ему на все времена придется остаться служить этому господину. Неважно, сколько раз еще прозвучит юбилей, или что бы там ни случилось, он полностью продал свое первородное право быть свободным. И когда человек отвергает евангельскую истину, сатана ставит знак. Где? На его ухе. Он оглушает его так, что тот уже не может больше слышать истину. С ним кончено. Он остается со своей группой, если он не услышит истину. Да. Познайте истину, и истина вас освободит. Видите, истина освобождает. Бог ставит печать на своих, когда они приходят. Бог маркирует своих, подтверждая через них свое обетованное слово. Точно? До Иоанна 14:12. И еще одно, если хотите записать, Марка 16. Иисус сказал: «Сии знамения будут сопровождать тех, кто будет верить». Теперь давайте возьмем это на минутку. Он пошутил? Он только подразумевал тех апостолов, как некоторые рассказывают нам. Следите. Простите подоплеку этого. Идите куда? По всему миру. Проповедуйте это Евангелие кому? Всякому творению. Мы еще не прошли и одной трети пути. Эти знамения последуют по всему миру, ко всякому творению, где бы ни проповедовали это Евангелие. Эти знамения будут сопровождать верующих, а не одну горсточку. Как один человек сказал мне однажды: «Бог дал дары исцеления только 12 апостолам». И его... Здесь есть многие из братьев, кто слышал, когда он поднялся и сказал это. За несколько минут он сказал довольно много. Так что заметьте, по всему миру, каждому творению, и знамения будут сопровождать. Не принимайте знака сатанинского неверия. Если сможет, то он сегодня же подставит этот знак на себя. Он припрет тебя к стенке, и ты выйдешь и скажешь: «А, не знаю, что тут такое». Иди домой и изучай это, и потом будь искренним и молись. Потому что в этот час все совершенно по Писанию, в этот священный час. Это доказано на протяжении лет. Приди к этому. Ныне этот час, ныне это время. Не давайте ему втыкать это в ваше ухо. Это клеймо неверия, понимаете? Потому что он с самого начала был неверным. Он засомневался в этом. Ладно. О, даже не давайте, не позволяйте ему брать Писание, крутить его и превращать его своей собственной мудростью в сильное рассуждение. Будь смиренным и скажи: «Так сказал Бог, и это все». Вот. О, давайте. Так мы закончим слишком поздно. Лучше на этом остановимся и пойдем дальше. Итак, давайте перейдем ко второй печати. Когда закланный, воскресший агнец открыл это, и второе животное, похожее на тельца, сказало: «Иди смотри, что есть тайна этой печати». Видите? И у нас это есть. Вы помните, ангел должен открыть каждую печать. И второе животное, агнец должен открыть каждую печать. И второе животное, если вы заметили, каким маршрутом мы шли по церковным периодам, то же самое.
Второе, первое было львом. Следующее было подобно тельцу или валу, что-то такое. И это животное сказало, иди смотри. Когда Агнец открыл печать, и тогда он пошел посмотреть. И когда он вошел, что произошло? Давайте посмотрим, что он обнаружил. Иди смотри, здесь запечатана тайна. Это было здесь почти 2000 лет. Давайте посмотрим, что это. И мы видим здесь, что он увидел что? Как вышел красный конь. Так вот, по моему разумению, этот большой меч, который был у него в руке, нам предстоит за 15 или 20 минут рассмотреть где-то 3 вещи. Давайте просто прочтем и посмотрим, что он здесь говорит. И вышел, это 4 стих, вышел другой конь. Красный, первый был белым. И сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Вот. Здесь символы. И мы хотим внимательно на них взглянуть. По моему разумению, насколько я знаю, Иисус то же самое предсказал в Матфея 24. Видите? Он сказал, услышите о войнах и военных слухах, просто войны и военные слухи, и войны. Он сказал, это еще не конец, еще не время. Видите, они задали Иисусу 3 вопроса, видите? И он ответил им на 3 вопроса. Вот где многие наши братья запутались, пытаясь поместить братья-адвентисты 7-го дня и так далее. Вот там горе питающимся сами, ворота будут закрыты в день субботний и все такое. Ой-ой. Это вообще не относится к этому вопросу, понимаете? Вовсе нет. Видите? Он отвечал на то, что они спросили, но он не относил все это к последним дням. Он сказал, вы услышите, так вот, мы работаем вот над этой одной штукой. За несколько вечеров мы разберем еще больше. Взгляните. Он сказал, вы услышите о войнах и военных слухах и так далее. Все это не... Видите, они потом опять вернутся и освободят вас и так далее, и это все еще не... И это еще не все. Но когда дошло до того, что он собирался им ответить на вопрос о конце мира, когда все это будет, когда не останется камня на камне, какой будет признак и когда наступит конец мира, видите? Они спросили его о 3 вещах. Затем, когда он начал говорить о кончине мира, он сказал, «Когда вы увидите, как на смоковнице появляются почки, знайте, что близко, при дверях, истинно, говорю вам, не пройдет сей род, как все исполнится». Теперь неверующему без истолкования нравится это прикладывать, видите? Он сказал, это поколение, не поколение, к которому он обращался, поколение, которое увидит, как на смоковнице появляются листья. Я хотел вас кое о чем спросить. Давайте посмотрим на это открыто. Впервые за 2500 лет Израиль теперь как нация. Самый старинный в мире флаг развивается сегодня над Иерусалимом. Израиль на своей родине. Однажды здесь был брат, который хотел быть миссионером, чувствовал зов ехать миссионером к евреям. Я сказал, может быть, одного другого найдешь? Ох, люди думают, что вся нация... Нет, сэр, Израиль обращается как народ, а не как личность. Народ родится в один день, это Израиль, весь Израиль спасенный. Помните, так сказал Павел, весь Израиль спасенный. Теперь, заметьте, весь Израиль, совершенно верно. Обратите внимание. Но, сказал он, когда вы увидите, как на смоковнице и на других деревьях появляются почки. Вот смотрите. 2500 лет Израиль не возвращался на свою родину. Мы смотрели 3 минуты до полуночи, вы знаете. Она там, нация, развивается шестиконечная звезда Давида. И все вот эти вещи. Когда-либо было время, чтобы у деноминации были такие пробуждения, как в последние несколько лет? Исследуйте это. Мы дома. Когда эта деноминация расцветали при служении человека так, как при Билли Грэеме? Методисты, баптисты и так далее. Где и когда было? Исследуйте историю, чтобы в формальную церковь раньше приходил человек именем, оканчивающим на хам. Просто спрашиваю вас. Авраам. Видите, в имени Авраама 7 букв. Авраам. А у нашего брата Билли Грахама, Грахам 6, а не 7. Это мир. Вот для кого его служение. для обычной церкви. Обычную церковь представлял собой Лот в Содоме. И когда этот человек пошел туда и проповедовал, и ослепил их Евангелием, но был один, оставшийся с Авраамом. И Авраам назвал его Элохим, Господь. Когда Авраам увидел, как подходят трое, он сказал, Владыка. Когда Лот увидел, как подходят двое, он сказал, Государи мои. Вот ваша разница. Видите вашу работу на Троице? Видите? Иисус сказал, как было в дни Лота. Вы видите это? Заметьте. Глядите. Был тот, кто пришел к духовной церкви, к невесте, к Аврааму. Начнем с того, что это было не в Содоме. Глядите, что он делал. Он не проповедовал, как это делали они. Он учил их, но потом они пред ними сделали знак. А он сделал мессианский знак. Он повернулся своей спиной к палатке. И он сказал, «Авраам». Вы помните, что его настоящее имя за несколько дней до этого было Авраам. Но он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» За несколько дней до этого ее назвали Сара. Авраам сказал, «Она в шатре, позади тебя». И он сказал, «Авраам, я...» Вот вам опять личное местоимение. «Я опять буду у тебя, согласно обещанию, которое я дал тебе». Вы видите, что это было? Видите, человек в пыльной одежде ел мясо теленка и пил коровье молоко и ел хлеб. Да, сэр? Бог, Элохим, явленный во плоти, обещал в последний день снова проявить себя во плоти. Заметьте. «Авраам, где твоя жена Сара?» «Она в шатре позади тебя». Он сказал, «Я опять буду у тебя». И, конечно, уже столетняя женщина, она как бы засмеялась, прикрывшись рукавом. Сзади, в шатре за занавесками. Он сказал, «Я старая женщина». Что ж, уже годами они не жили как муж с женой, вы понимаете, потому что ему было 100 лет, а ей 90. Она сказала, «Этого никогда не произойдет». А он сказал, «Отчего она рассмеялась?» Он сидел спиной к шатру. Отчего она рассмеялась, сказав, как это возможно? Видите? Он показал ему знак. Теперь он обещает, что это опять повторится в конце времени. Два человека пошли туда и проповедовали слово, и говорили им выйти оттуда, место то сгорит и так далее. Так это и вышло. А Лот колебался, обычная церковь. Во грехе. В грязи. Но все же с трудом продвигаются в своих организационных программах. Но невеста, тот человек не пошел к ним, он только пошел и позвал образ невесты. Вот мы в последних днях. Видите? Теперь заметьте. Ты сказал там, это Бог, явленный во плоти. Иисус сам сказал, как же вы осуждаете меня? Он сказал, разве не написано в вашей Библии, в вашем законе, что они пророки, которым приходило Слово Божье, Иисус сказал, Слово приходило к пророкам, потому что Он во всем был по Писанию. Он сказал, теперь Слово Божье говорит, что Слово приходило к пророкам, и вы называли их богами, ибо Слово Божье приходило к ним. Сказал, так как же вы собираетесь осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий? Их же собственным законом Он поставил их в тупик. Вот вам, пожалуйста, видите? Так где же мы? Мы в последнем времени. Теперь слушайте очень внимательно. Теперь мы находим, что будут войны и военные слухи, и теперь мы видим, что на смоковнице появляются почки. И на других деревьях появляются почки. Методисты, баптисты, пресвитериане, и все выпускают свои почки, идет великое пробуждение. Я верю, что Бог собирает невесту для того последнего часа. Избранных. О, да. Теперь заметьте. Давайте теперь рассмотрим, что тогда увидел Иоанн, что он увидел. Выходит красный конь со всадником, ему дана сила убивать большим мечом. Вот мое откровение об этом. Это опять сатана. Это снова дьявол в другой форме. Теперь мы знаем, что печати относятся, как я сказал в тот вечер, и трубы относятся к гражданским войнам между народами, между нациями. Но вы здесь обнаружите, что у этого человека есть меч, так что он относится к церковной политической войне. Вы, может быть, так не думаете, но вглядитесь на минуту, на несколько минут. Обратите внимание на изменение цвета этих коней. Тот же самый всадник. Меняется цвет коней. А конь — это животное. А в Библии животное, как символ, представляет собой силу. Та же самая система скачет на силе другого цвета. От безобидного белого до кроваво-красного. Следите, как он наступает. Когда он только начал, он был только учением, названным николаизмом. Конечно, этим никого не убьешь. Это Откровение 2.6, если хотите записать. Он никого не мог убить. Это просто доктрина, просто дух среди людей. Это никого не поражало. О, он скакал такой безобидный и на этом белом коне. О, вы знаете, у нас могла быть всемирная церковь. Мы назвали бы ее Вселенской церковью. Они так и продолжают. Хорошо, видите? Теперь мы бы имели... О, это совершенно неверно. Невинно. И, о, это так невинно. Это просто группа людей, мы все соберемся вместе для общения. Видите, это очень невинно, это белый, конь был белый, видите. Итак, сановники и одетые получше, и образованные, вы знаете, что-то вроде птицы по оперению, понимаете? Мы как бы соберем это вместе, а та беднота, ну что ж, если они хотят спотыкаться, ладно, но в нашу церковь будут ходить люди лучшего сорта. Если мы сможем выйти отсюда, мы станем масонской группой или еще чем-то, вы знаете, мы это устроим. Или тайное братство, как они и так потом. Не ложа тайного братства, но вы знаете, что я подразумеваю. Для настоящего верующего это странно. Иначе, другими словами, мы хотим небольшую группу или небольшой синдикат, чтобы мы могли созвать своих. Это только доктрина, очень невинно. Братья, ну что ж, ну как же, мы против вас ничего не имеем. Конечно, нет, с вами все в порядке. Но знаете, мы чувствуем, что у нас тут бизнес, и каждый... Раз уж мы вместе, то нам лучше отколоться. Видите, так шло, и наконец так и случилось. Да, да, сэр, сплачивается. Но когда этот ужасный, обманывающий дух, о, ужас, воплотился, воплощенный дух, дух этой доктрины стал воплощенным, чтобы занять место Христа в человеке, тогда ему пришлось поклоняться, превратился, чтобы ему поклонялись, как Христу. Иными словами, над Ватиканом, я там был, написано «Викариус Филии Дей». И это написано римскими цифрами. Теперь вы просто проведите черту под этими римскими цифрами, и это означает «вместо Сына Божьего». Он, иными словами, он на место. Вы знаете, что такое викарий? Заместитель чего-то. Он заместитель вместо Сына Божьего. И в Библии сказано, кто имеет мудрость, дар мудрости, тот сочти число зверя, ибо это число человека. И число его 666. Так вот, если вы возьмете Зеркарию, Филии Дей и проведете черту под римскими цифрами, В это 5, И это 1, и сложите это все, и увидите, как у вас получится 666. В Библии сказано, что он воссядет в храме Божьем, чтобы ему поклонялись как Богу. Когда та доктрина воплотилась, это стало заместителем вместо Сына Божьего. Видите? О, ужас. Это ужасно обманывающий дух. Если вы хотите это прочесть, читайте 2 Фессалоникийцам 2:3, и вы сможете увидеть, где это. И, конечно, вы помните, что сатана является главой всей политической силы каждого народа. Сколько из вас знают об этом? Вы хотите это записать? Матфея 4:8. Сатана взял Иисуса на высокую гору и показал ему все царства мира, которые когда-либо были и будут в должное время. Говорим о человеке. Он сказал, «Я дам их тебе, если будешь мне поклоняться». Иисус знал, что он их унаследует. Вот что они говорят. «Твои кучка бедных святош». Как же, мы имеем целый мир. Кроткие унаследуют землю. Вот что сказал Иисус, видите? Видите? Заметьте. Иисус знал, что он унаследует их, так что он сказал, отойди, сатана. Написано, опять подтверждает Писание, видите? Господу поклоняйтесь и только ему одному, видите? Теперь, когда он, как главный демон, воплощается в этого религиозного супермена, как предсказывает Библия, тогда он объединяет свою церковь и государство. обе его силы соединяются вместе. Видите? Когда вышел Антихристов дух, это был дух. Чем это стало потом? Потом стало, теперь взгляните на эту печать. Когда этот дух пошел, это был Антихрист против учения Христова. Все правильно. Следующее, что он сделал, что Христос установил для своей церкви, это было против греха. О, здесь не это имею в виду. Не это подразумевается, это же было для кого-то другого. Это для тех, кто были 100 лет назад, еще тогда. Это не для нас, видите? То есть анти, против. Затем это становится, вот всадник поехал, он не имел венца, но он получил его. На том белом коне. У него был лук, но без стрел, видите? И потом, когда он поехал дальше, затем, немного спустя, ему дали венец, потому что вы не можете надеть венец на голову духа. Но когда этот дух стал воплощенным в своем втором действии, в своем таинстве второго действия, он стал коронованным лжепророком действующего антихристового духа. Теперь мы видим его. Теперь вот он становится этим, когда он принимает это. Тогда он, сатана, уже контролирует политические силы мира. Теперь он доходит до того места, когда собирается сделать власть Вселенской Церкви, обретая религиозную власть. Вы что, не понимаете, братья мои, что когда появляется этот народ, о котором говорится в 13 главе книги Откровений, что поднялось это животное, подобное Агнцу, с двумя рогами, гражданская и церковная сила. Но он делал то же самое, что до него делал зверь. Это странно. Америка под цифрой 13. И женщина. И как ни странно, это даже появляется в 13 главе книги Откровения. Мы начали с 13 полосками на флаге, 13 звезд, везде 13, 13, 13, 13, всю дорогу. Везде женщина, 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 всю дорогу. Наконец закончится тем, я предсказываю это, что она будет под контролем женщины. Запомните, что я сказал это 30 лет назад, и я предсказал 7 вещей, 5 из них уже произошли. Они уже там заполучили человека, чтобы ввел ее. И вы проголосовали за это через ваших политиков. Да. Все верно. Так много есть, что сказать, что не можешь добраться до того, чего хочешь. Теперь заметьте, я задержу вас ненадолго, если мне придется перенести на завтрашний вечер. Взгляните, обратите внимание, когда сатана... Теперь любой понимает, что сатана контролирует все политические силы мира. Он так сказал. Вы найдете это в Евангелии от Матфея, 4 глава и 8 стих. Все царства принадлежат ему. По этой причине они дерутся, воюют, убивают. Теперь помните, разве это не странно? Им был дан этот меч, чтобы убивали друг друга. Теперь заметьте. Когда он это сделал, он еще не имел церковной власти. Но он начинал с демоном лжеучение. И то учение стало доктриной. Та доктрина стала воплощенной в лжепророке. И тогда он пришел именно на то место. Он не пришел в Израиль, он пришел в Рим. Никея, Рим. Был созван собор, и они избрали главного епископа. Совершая это, они соединили церковь и государство вместе. Тогда он бросил свой лук. Он слез со своего белого коня. Он забрался на красного коня, чтобы убивать любого, кто был не согласен с ним. Вот ваша печать. Это та же самая личность. Наблюдайте за ним, как он с этим скачет в вечность. Видите? Соединяет обе свои силы вместе. Это то же самое, что они пытаются делать именно сейчас. То же самое. Сегодня, и странная вещь, может быть, вы это не понимаете, но сегодня от группы баптистов в Луисвилле, вы слышали это по радио, выступал спикер и... Кто это слышал? Правильно, а? Хорошо, вот, пожалуйста. Они хотят и спросили в церкви, что вообще-то мы не обязаны, присоединяться к католической церкви, но надо бы общаться с ними. И в то же самое время, когда это происходит в Луисвилле, здесь Бог открывает печати народу своему, показывая это, не делайте этого. Видите, как они оба действуют? Помните, ворона и голубь сидели на том же самом насесте в ковчеге, конечно. Просто помните. Теперь, мы выяснили, что он объединяет свои силы. Затем, когда он становится и государством, и церковью, церковным, что вы собираетесь тогда делать? Он формирует свою собственную религию. И теперь он может делать все, что захочет. Тогда он получает право отправлять на смерть любого, кто не согласится с ним. Именно так он и сделал. точно так и сделал. И что он делал? Это с настоящими святыми живого Бога, кто сохранил слово и не соглашался с ним и его догмах. Он предал их смерти. Теперь, брат Ливейл, и присутствующие учителя по нефейской эпохе и ранней церкви. Не знаю, читали вы это или нет. Если хотите прочесть, достаньте книгу «Славная реформация» Шмакера. И там вы найдете, что когда святой Августин из Хиппо стал священником римской церкви, у него была возможность, однажды Святой Дух пытался сойти на него, но он это отверг. Сколько из вас знает об этом, как учителя? Итак, он отверг Святого Духа, это точный образ сегодняшнего отвержения Святого Духа протестантской церковью. Он вернулся в Хиппо, и именно он подписал ту бумагу с так называемым откровением от Бога, что Богу угодно предавать смерти каждого несогласного с верой римской католической церкви. Теперь послушайте, я цитирую из жизнеописания мучеников. Со времени святого Августина из Хиппо до 1586 года, по римской истории мучеников, римская католическая церковь предала смерти 68 миллионов протестантов. Его меч был красным. Он скакал на красном коне? Что это было? Та же самая сила. Тот же самый всадник. Вот эта печать. Они признают 68 миллионов. Согласно мартирологу, кроме тех, которые были убиты помимо этого. Милосердный Боже. Во времена средневекового мракобесия они скормили львам миллионы людей и убили разными способами за то, что люди не подчинялись той католической догме. Вы это знаете. Сколько у вас еще времени? Хорошо, давайте я кое-что прочту. Обратимся вместе, давайте я вам покажу кое-что. Давайте обрисуем это на минуту. Просто мне пришло в голову, и мы прочитаем это. Давайте обратимся к Откровениям, 17 главе Откровений. У нас еще есть 15 минут. Хорошо. Теперь, когда будем читать, слушайте очень внимательно. У кого открыты Библии, я дам вам немного времени, чтобы вы нашли это. Вы встречали это, Ли? Я нашел это у Шмакера, видите, славная реформация. Это взято прямо из истории мученичества Рима в Ватикане. Это было вплоть до преследования людей святого Патрика, а потом они назвали святого Патрика своим святым. Святой Патрик был настолько же католик, как и я. А вы меня знаете. Видите, он предал анафеме доктрину этой церкви. Он отказался идти к Папе Римскому. Да, сэр? Святой Патрик даже... Еще бы, вы когда-нибудь были в Северной Ирландии, где у него были школы? Вы знаете, что его звали не Патрик? Кто из вас знает это? И его имя было Саскет. Верно. Потерял свою сестренку. Вы и помните, когда они были. А? Ладно, обратите внимание. Теперь 17 глава книги Откровения. Теперь каждый постарайтесь раскрыть свое сердце. Позвольте Святому Духу научить вас. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. Теперь вы видите, семь чаш. Вы знаете, мы идем по этим семеркам. Они проходят, происходят в то же самое время. И следуют за язвами, следуют таким же образом по церковным периодам, потому что все это запечатано в одной книге. Все чередуется, повторяется, одно переходит в другое, а то переходит в следующее, действуют два духа. Бог и дьявол. Видите? Имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. Вот взгляните сюда, вот сюда. Воды, блудница. Что это? Это женщина, это не мужчина. Символом чего является женщина в церкви, в Библии? Церковью? Почему? Невеста Христа и так далее. Видите, это женщина, церковь. Теперь воды, что это означает? Смотрите сюда, читаем отсюда 15 стих. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, это люди, народы и племена и языки. Эта церковь правит над всем миром. Видите, сидит на многих водах. С нею блудодействовали цари земные. Духовный блуд, принимая ее учение, учение николаитов. И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. О, вы тут рассказываете об объединенной толпе. Вы... И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену. А вот это вы знали? В католических писаниях и в их церкви это допускается. Кто из вас знает это? В их собственных писаниях. У меня есть факты нашей веры, как они называют. Это относится к священнику. Хорошо, хорошо. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Теперь посмотрите внимательно на этот символ, эти семь голов. Теперь посмотрите сюда, где это сказано. И головы, которые ты видел, это семь гор, на которых сидит жена. Рим расположен на семи холмах. Ведь здесь нет никакой ошибки. Семь голов и десять рогов. Вы знаете, что десять царств и так далее. И жена обречена была в Порфиру, багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Тот антихристов дух блудодейства. Видите, учение, что пред Богом является совершением прелюбодеяния. Видите, ей полагается быть невестою, а совершает прелюбодеяние. Видите, точно как сделала Ева, точно так же делает там и церковь. Видите, и на лбу ее написано имя, тайна Вавилон, великий. Всякий знает, что Вавилон — это Рим. Мать блудницам и мерзостям земным. И, послушайте, шестой стих. И я видел, что женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, удивился удивлением великим. Она была такой прекрасной, на ней были кресты и все такое. Как же она смогла оказаться виновной в том, что упивалась кровью святых? Его это озадачило. Вот он собирается сказать ему это. И сказал мне ангел, что ты дивишься. Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее. Это не под одной из печати, это нечто другое. И он сказал, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь ты видел? Был и нет его. И выйдет из бездны, у него нет основания, Папа Римский. И пойдет в погибель, и удивятся живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни Агнца, а это избранные, видите? От основания мира. Когда ваше имя было помещено в книгу жизни? Во время того пробуждения, в котором ты участвовал? Нет, сэр, от основания мира. Видя, что зверь был, и нет его, и все же есть. Видите, зверь. Один умирает, другой занимает его место. Он был, его нет. Он был, его нет. Был, его нет. И вот таким путем она пойдет прямо в погибель. Видите, все правильно. Здесь ум, имеющий мудрость. Кто из вас знает, что есть девять духовных даров, и из них и один из них мудрость? Хорошо. Семь голов — это семь гор, на которых сидит жена. О, вам надо быть абсолютно слепыми и глухонемыми, чтобы не понять этого. Понимаете, хорошо. Там семь царей, из которых пять спали, один есть, Нерон, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Вы помните, что он сделал? Сжег город и свалил это на христиан и привязал свою мать к бревну, а бревну к лошади и протащил ее по улицам. И когда Рим горел, он играл на скрипке. Все правильно? И зверь, который был, которого нет, есть восьмой. Языческий Рим перешел в папский Рим. Когда антихристов дух воплотился, и его короновали, он стал коронованным царем Рима. Одновременно и государства, и церкви. О, брат, видите, как много всего. Видите, из числа семи и пойдет. Сколько он длится? Они эту систему не поменяли. Погибель. Десять рогов, которые ты видел, это десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Это диктаторы, вы видите, конечно. Они имеют одни мысли. Теперь взгляните сюда. Здесь говорится не о коммунизме. Видите? Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, и возненавидят блудницу. И нарушат тот завет. Я говорил об этом вчера вечером. И разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Разве вы не знаете, что в Библии сказано, что как кормчие корабельщики, и остальные скажут, горе, горе, такой великий город, ибо в один час пришел суд твой. Видите? Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слово Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Скажите мне одно. Россия не правит над всеми. Мы не правим над всеми. Есть только один царь, который правит над каждой, подобно как железо того Навуходоносора доходило до каждого пальца на ногах. Это Рим. Рим делает это не как страна, а он делает это как церковь. Каждая нация под небесами смотрит на Рим. Неудивительно, что они сказали, кто может сразиться с ним, он может сказать мир, и все улажено. Каждый католик говорит, вот что, не воевать, и они не воюют, вот и все. Кто способен делать то, что он делает? Никто, это верно. Так что они удивлялись его чудесам. Он может остановить войну. Единственное, что ему надо делать, это просто сказать «стоп», вот и все. Но вы думаете, что он это сделает? Конечно, нет. Заметьте, это ясно показывает, они будут убивать друг друга, они будут убивать один другого. Вначале у его лука не было стрел, но это делал его большой меч. Свои убийства он совершал позже. Белого пересел на красного коня. Тот же самый дьявол со своим мечом. А что сказал Иисус? Иисус сказал, берущие меч от меча и погибнут. Не давайте отпор, видите? В тот вечер, когда Иисус говорил, сказал Петру, когда тот взялся за меч, видите, просто делайте так, как сделал он, просто идите вперед. Заметьте, он заимел меч. Он идет с мечом в своей руке, скачет на красном коне, проливая кровь всякого, кто не согласен с ним. Теперь вы это понимаете? Кто из вас понимает, что значит эта печать? Хорошо. Что сказал Иисус? Кто возьмется за меч от меча и погибнет. Правильно? Правильно. Правильно. Этот всадник и все поданные его царства, что убивали на протяжении эпох, которые утопали в крови святых мучеников, они будут убиты мечом Иисуса Христа, когда он придет. Кто возьмется за меч от меча и погибнет. И взялись за меч догмы и антихриста. И на протяжении веков миллионами отсекали верных и истинных поклоняющихся. А когда придет Христос с мечом, ибо это его слово, что исходит из уст его, он будет поражать перед собой всякого врага. Вы верите этому? Поразит врага. Давайте обратимся на минуту сюда. Откровение. Теперь мы увидим это. Или просто я это говорю, или это говорит слово. Откровение 19.1. «И увидел я раскрытое небо». Аминь. «И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него пламень огненный, и на голове его много венцов». О, брат! Видите, он был увенчан его святыми. И он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Вы помните, мы не можем этого, мы не знаем, видите, что это. И он был облечен, давайте посмотрим, и он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя его названо, не есть, но названо, Слово Божие, ибо он и Слово то же самое. Видите, обратите внимание, не имена его. Ага. Имя его названо Слово Божие. Известно только одно имя, никакого другого имени. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый и чистый. Это праведность святых. Видите? Теперь внимание. Что сказал Иисус? Берущий меч. Хорошо, всадник на красном коне, вот его шествие. Взявшийся за меч, с тех пор и на протяжении столетий вы их убили 68 миллионов, а может и больше. Но Иисус сказал, взявшийся за меч от меча и погибнет. Глядите, из уст его исходит острый меч. В 4 главе послания к евреям сказано «Слово Божье острее меча обоюдоострого». Оно проникает до мозга костей. И что еще делает слово? Оно различает намерение сердца. Верно. Из уст его исходит острый, обоюдоострый, острый меч, чтобы им поражать народы. И он будет пасти их жезлом железным. И он топчет точила вина ярости и гнева Бога Всемогущего. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Как обманщики противились против Слова Божьего, не желали согласиться и все такое. Сатана разместил, объединил политические силы и духовные силы, которые у него были, и сделал церковь, которая врывается в каждую страну, загнал туда миллионы миллионов. После того, как соскочил со своего белого коня и пересел на своего красного коня, он взял свой меч и пошел вперед, но Бог сказал тем же самым, что он извратил, то есть пытался, лжеучением, то же самое слово поднимется в силы, в силе, выходящей из уст Иисуса Христа, и будет поражать его и все, что перед ним. Аминь. Это вторая печать. Вы любите его? О. Это так говорит Господь. Да будет хвала Богу. Если все эти другие откровения и видения и остальное попадало в точку, кто из вас знает это, поднимите руку. сотни, здесь все подняли свои руки. Да верно? Да будет так. Запомните. Это так. О, друг. Придите к источнику жизни, который Бог открыл в крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, найдут в душе покой. Если ты еще не пришел, то приди, верь Ему, не рискуй. Нет, нет, если есть что-то в жизни твоей, друг, мы здесь, нечто должно произойти. Я не знаю, почему, я не знаю, когда. Я знаю, что произойдет, но я не знаю, когда это случится. Но это должно быть, потому что Он открывает это прямо сейчас. Он ничего не делает, пока не даст знать. Амоса 3. Прежде Он дает это знать. И Он обещал, что эти вещи произойдут в последние дни. И в седьмом периоде церкви, в конце его, это должно произойти по прибытии посланника. Там будут раскрыты все снятые печати. Они будут раскрыты, и вот они. Это во имя Господа. Поверь этому, друг. Да, сударь. Выйди из Вавилона. Я хочу сказать нечто прежде, чем я закончу, потому что уже 9:30, уже время. Мы с Билли, когда мы в Индии вышли из самолета в нашей последней поездке туда, я взглянул на газету, которую они принесли, было написано по-английски. Там было сказано, по-видимому, землетрясение прошло, птицы возвращаются. Потом описывалось подробно. Там произошло что-то удивительное. В Индии нет плетеных изгородей, как у нас, они собирают камни и делают такие заборы. И очень многие дома они строят из камней, просто укладывают их там тепло вокруг, повсюду в Индии, пока не поднимешься в горы. И в Калькутте, и повсюду люди просто лежат на улицах, умирают от голода и так далее. Так вот, они строят свои дома башнями, свой дом. И здесь, рядом со своим домом, забор, и к дому пристраивают башенку, и башенку, когда делают свой колодец, они выкапывают для скота и все такое, и обносят вокруг забором, и вдруг что-то начало происходить. Вы знаете, в тех камнях птички строят свои гнезда, и там растят своих птенцов. И что-то начало происходить. Каждый день в жару весь скот собирается в тени этих стен. Стоят в прохладе. И там живут эти птички, и вдруг все эти птички по непонятной причине... Вы знаете, что мы говорили на днях о птичках? Видите? По непонятной причине они все улетели. Они улетели и не вернулись в свои гнезда. Они все улетели в поле. Сидели на деревьях, и повсюду, где могли, или прямо на земле. Скот не бродил вокруг, овцы не бродили вокруг. Они стояли прямо в поле и прижимались друг к другу. Это хорошее дело. Они знали, что нечто должно было произойти. И затем внезапно произошло землетрясение, и рухнули стены, и заборы, и все остальное. Тогда птички начали возвращаться. Они не возвращались 3 или 4 дня, потом начали возвращаться. И было написано, что ж, землетрясение теперь должно быть закончилось, птицы возвращаются. Почему? Разве вы не верите, что тот же самый Бог, что в дни Ноя заставил всех птиц и животных и овец войти в ковчег, что Он все тот же самый Бог и может дать им безопасно улететь? Правильно? Позвольте мне кое-что сказать, брат. Нечто должно произойти. И все эти большие старые церковные стены рухнут. И пойдут туда и придут к согласию, потому что это они собираются сделать. И это настолько же верно, как и то, что я стою здесь. Тому зверю сделан образ, это настолько же верно, как и то, что я стою здесь. И этот народ примет его, и это в соответствии со Словом Божьим. Послушайте, когда вы чувствуете такое легкое, странное чувство, уходите прочь от тех стен, уходите прочь. Там вы умрете, не оставайтесь. Выходите оттуда, удалитесь от всего этого. Бегите в безопасное место как можно быстрее. Простите Бога о милости. Не говорите просто, что ж моя мать была методисткой, что думаю, что и я буду тоже. Мой папа был баптистом, и я буду. Не делайте этого, не рискуйте. Неважно, насколько это выглядит просто и скромно, это слово Господа. Бегите к Иисусу Христу как можно быстрее и стойте там, пока Бог не наполнит вас своим Святым Духом. Ибо наступит час, когда вы взыщете этого, но не найдете. Решительно сделайте это. Давайте склоним наши головы. Небесный Отец. О, я просто иногда стою здесь, Господь, и я в трепете. Я думаю о том ужасном приближающемся часе. И я никоим образом этого не остановить. Это предсказано, что это наступит. Вот, я подумал, почему люди не придут послушать? И не придут, и не примут этого. Но, конечно, я знаю, что ты сказал, что они так и не сделают. И они не сделают. Но есть некоторые имена, которых вписаны в книгу жизни Агнца. И когда раскроются все печати, они увидят там их имена, и Дух Святой проговорит к ним. Они придут. Вы не сможете их удержать, никто не сможет, никто. Они все равно приходят, потому что ты ведешь их, подобно как ты сделал с теми птичками, и овцами, и котом. Ты есть Бог. Какой-то инстинкт у тех животных подсказывал им, что они должны уйти прочь. И если инстинкт предостерег животного, чтобы бежал от опасности, то что же делает Дух Святой для церкви, которая стремится наполниться им? Боже, будь милостив к нам. Прости нас всех, Господь, за наши недостатки и проступки. Мы не хотим, чтобы просто постоять здесь за кафедрой, и люди стоят здесь, стоят вдоль стены, у них ноют ноги, и потом просто разойтись, говоря, что ж, это звучит очень хорошо. Господь, мы желаем что-то с этим делать. Мы хотим, чтобы ты просмотрел наши сердца. Если там что-то неправильно, Господь, дай нам знать. Пожалуйста, сделай так, чтобы, когда наступит тот час, не оказалось для нас слишком поздно. Исследуй меня, испытай меня, Господь. Вот я стою здесь, милостью Божией, взираю на эти снятые печати и рассказываю людям, как ты несколько недель назад предсказал, что это случится. И ныне, Отец, вот это пред нами. Господь, испытай меня. Исследуй меня. Исследуй сердце мое. Господь, мы хотим, чтобы ты заглянул в нашу жизнь. Если там что-то неправильно, скажи нам об этом. Господь, мы хотим, чтобы это было правильно прямо сейчас, пока есть источник крови, пока есть отбеливатель, который может очистить нас от грехов и неверия. Мы хотим окунуть туда наши души, смыть всякое неверие. Боже, помоги неверию нашему, забери его от нас, Господь. Мы хотим получить восхищающую благодать. Мы хотим быть способны, когда там прогремит тот таинственный гром, и церковь будет забираться, мы хотим быть готовыми принять это, Господь. Даруй это. Испытай нас, Господь, словом Твоим. Дай нам взглянуть в Него. Если мы видим, что нам не удается, если здесь есть те, Господь, кто был крещен, титулы, ничего не знающие о настоящем крещении, дай мне быть верным, как Павел, когда он, проходя верхние страны, прибыл в Ефес и нашел восклицающих учеников. У них было славное время. Он сказал им, приняли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали. Они не знали, есть ли таковое. Он сказал, тогда во что же вы крестились? Они были крещены тем славным святым пророком. Но они крестились к покаянию. Затем их перекрестили во имя Иисуса Христа. Павел повелел им снова креститься. Господь, во свете Слова Твоего я повелеваю каждому, кто не крещен во имя Господа Иисуса Христа, поспешить к воде, пока у тебя есть шанс. Тем, кто не наполнен Духом Святым, я повелеваю во имя Господа Иисуса Христа. Вставайте на колени и не поднимайтесь, пока Святой Дух не осветит вас полностью и не наполнит вас Его любовью и благостью до утоления души вашей в присутствии Божьем, чтобы все ваше желание было служить Ему и ходить с Ним и трудиться с Ним всю оставшуюся жизнь. Даруй это, и я молю, чтобы Бог даровал вам такой заряд во имя Иисуса Христа. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Вы действительно любите Его? Поднимите руки ваши. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Если здесь сидит тот, кто нуждается сегодня, чувствует, что нуждается в крещении или в крещении Святым Духом, ты знаешь, в чем ты нуждаешься, это открылось тебе. И ты хочешь, чтобы тебя вспомнили в молитве. Никто из нас не может дать тебе это. О, мы можем крестить тебя, но единственное, мы не можем дать тебе Святого Духа. Один только Бог делает это. Но ты чувствуешь, в чем нуждаешься, что Бог говорит твоему сердцу, что ты нуждаешься в этом. И ты хочешь, чтобы мы вспомнили тебя в молитве. Могли бы вы подняться, чтобы мы смогли узнать вас, узнать, кто вы? Благословит вас Бог. Нужда. Благословит вас Господь. Думаю, может быть, человек 150 поднял здесь, может, около этого, если я всех вижу. Я не знаю, кто там в комнатах и снаружи, вокруг здания поднял свои руки. Но у вас есть нужда, давайте будем молиться. Вот, вы видите стоящих рядом людей, и они свидетели перед Христом. Я нуждаюсь в Тебе, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. Я верю, что я один из тех, кто найдет имя Свое в той печати, помещенную туда от основания мира. Нечто пронзило сердце мое, и вот я стою, Господь. Это я? Ты зовешь меня? Я хочу, чтобы Ты открыл мне там имя мое. Наполни меня и запечатай меня Духом Святым для Себя. Я прошу подняться тех, кто уже запечатлен. Повернитесь к ним, возложите на них руки и помолитесь за них. Будьте предельно искренни, Небесный Отец, во имя Господа Иисуса. Пусть Великий Дух Святой сойдет на присутствующих, как порывистый ветер, и проговорит каждому сердцу здесь, Господь, и пошли крещение Духом Святым на этих людей. И вода ожидает вас там. Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех услышавших слово, и они были наполнены Духом Святым.
Конец проповеди.